Жорж Блон. Великие тайны океанов. Тихий океан. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. С востока и с запада. Разговор о Тихом океане всегда приходится начинать с его необъятной величины. Достаточно посмотреть на глобус, чтобы убедиться. Тихий океан занимает примерно треть поверхности планеты. На его долю приходится половина всей водной массы. Не только на Земле, но и в Солнечной системе нет ничего равного этому океану. Фотографии, сделанные с искусственных спутников, поистине впечатляют. Мы видим Великий океан, а не его условное изображение. Над ним плывут облака, гремят грозы. Тихий океан столь огромен, что если погрузить в него все континенты и острова, еще останется свободное место. А если на Таити вы сядете в самолет, летящий в Лос-Анджелес, то через 20 минут внизу проплывут острова Туамоту, а потом — ничего, ни клочка суши, вплоть до посадки через 8 часов полета. Но есть и более длинный маршрут — Новая Зеландия, Сан-Франциско. 10 800 километров, более четверти окружности Земли, и половина пути проходит над водной пустыней. Естественно, что это необъятное пространство стало местом приводнения космонавтов, возвращающихся на родную планету. Если вам случится идти или ехать вдоль побережья от Сан-Франциско или от Лос-Анджелеса, вы поймете, что этот океан по своим размерам не похож на другие не только из-за цифр и сравнений, поневоле крутящихся в вашей голове. Конечно, вам известно, что огромные волны, которые обрушиваются на берег, формируются в 9000 километров от него. Но здесь, в непосредственной близости от океана, вы, как никогда, ясно понимаете, что этот исполин — необузданный дикарь. Вдоль берегов тянутся бассейны, большинство местных жителей предпочитают не купаться в море из-за гигантских волн и акул, а между ними — кусты тамариска. Скрученные ветром корявые мученики с наполовину оборванными присыпанными сероватым песком листьями. Операторы и фотографы, которым поручают рекламные съемки в бухте Сан-Франциско, вынуждены прибегать ко всяческим ухищрениям. Тихий океан всегда был ареной головокружительных событий. С момента его рождения, с тех пор, как его воды перестали кипеть, каких только приключений тут не происходило. Их тысячи, миллионы. Разумеется, из великого множества удивительных историй мы выберем наиболее драматические, наиболее волнующие, наиболее проникнутые духом человека. Но начать хотелось бы с самого главного — с людей, живущих в этом сказочном мире. На необъятных просторах Тихого океана рассеяно несметное количество мелких зерен островов. Архипелаги разделены тысячами километров, и такие же расстояния отделяют их от Азии и Америки. Изучение насекомых и моллюсков, обитающих на этих островах, доказывает, что они всегда были отделены, изолированы от другой суши Великим океаном. На островах живут мужчины и женщины, они рождаются и умирают, продолжая свой род. Всегда ли эти люди обитали там? Нет, на островах Океании не обнаружено никаких следов человека эпохи Палеолита. Жители Океании пришли извне. Откуда? Когда? Как? Долгие тысячелетия, превосходящие наше историческое время, люди сторонились моря, считая его опасным чудовищем. Нам уже не узнать, когда этот страх был преодолен, и остается выдвигать все новые и новые гипотезы. Что касается Азии, древность китайской мореходной науки, форма и оснастка джонок, компас, математические и астрономические знания — наводит на мысль, что первыми моряками этого континента были китайцы. Из устьев китайских рек и вышли в открытое море первые суда. В начале христианской эры на острова Малайского архипелага приплывали целые флотилии джонок. А задолго до этой эпохи другие мореплаватели на утлых суденышках, о которых у нас нет никакого представления, двинулись с Малайских островов на восток. Согласно результатам недавних археологических раскопок, Марианские острова в 1500 километров от Филиппин, в 2500 километров от Китая, были заселены примерно 4000 лет назад. Вопросом заселения Океании первыми заинтересовались лингвисты, рассматривая на карте россыпь островов, более густую на западе и все более редкую по мере продвижения на восток, инстинктивно ощущаешь, что поколения выходцев из Азии устремлялись на восток, осваивая один архипелаг за другим. Работы лингвистов подтверждают это впечатление даже с учетом расхождения диалектов, когда жители разных архипелагов перестали понимать друг друга. Неоспоримым остается факт, что все океанические диалекты происходят из одной группы малайского языка. Большинство этнологов разделяли и разделяют эту точку зрения. Первые колонисты, начавшие покорение Тихого океана, видимо, были негритосами, изгнанными с юга Азии во время последнего ледникового периода. Речь идет о негроидах, мало похожих на любителей играть на укулеле, гавайской гитаре. Они ближе к горным и диким папуасам Новой Гвинеи. Следующая новая волна состояла из айноидов белой расы, которых так назвали из-за сходства с айнами, японскими автохтонами Хоккайдо. Смешение рас привело к появлению разных популяций Океании. Этнологи не всегда были единодушны относительно деталей этого процесса, но схему заселения Тихого океана выходцами из Азии признали почти все ученые. После Второй мировой войны норвежец Тур Хейердал выдвинул иную гипотезу. Когда я посетил маленький островок Маркизского архипелага, старые туземцы рассказали мне древнюю легенду о Тике, боге-вожде, который привел их предков на Маркизские острова. «Вначале, — говорили они, — наша раса обитала в большой стране, на востоке, за морями. Чуть позже я узнал, что Кон-Тики было самым древним именованием бога солнца у инков. Я также обратил внимание, что большие статуи на Маркизских островах удивительно напоминали гигантские монолиты, следы угасших цивилизаций Южной Америки, и пришел к выводу, что, по крайней мере, часть тихоокеанских архипелагов была заселена выходцами из Перу. Такова суть теории Тура Хейердала, которую он с жаром защищал. В 1945 году он передал одному американскому ученому рукопись под названием «Доисторические связи между Полинезией и Америкой». «Я не согласен», — заявил этот исследователь, возвращая работу после прочтения. «Действительно, Южная Америка была местом зарождения нескольких удивительных цивилизаций прошлого. Но мы не знаем точно, ни что с ними случилось, ни когда это произошло. Однако мы можем с уверенностью утверждать, что ни один из народов Южной Америки не отправлялся на острова Тихого океана. И знаете почему? Ответ прост. У них не было подходящих судов. У них были плоты из бальзового дерева. Тогда попробуйте добраться из Южной Америки в Океанию». И Тур Хейердал попробовал. Далее мы увидим, как он из Кальяо, Перу, приплыл на атолл Рарория, архипелаг Туамоту, на плоту Кон-Тики, названном в честь бога инков. Путешествие Кон-Тики ровно ничего не доказывает. Вовсе не индейцы Южной Америки создали цивилизацию полинезийцев, принеся сюда свои ремесленные навыки, астрономические знания, своих богов и их статуи. Полинезийская цивилизация совершенно самобытна. Задолго до того, как коренные жители или автохтоны Южной Америки рискнули двинуться по волнам Тихого океана на запад, обитатели Океании отправлялись на восток и высаживались на американский берег. На плоту можно с равным успехом добраться как из Полинезии в Перу, так и из Перу в Полинезию. Я это докажу. Так говорил французский мореплаватель Эрик де Бишоп, удивительный человек, с которым мы встретимся в другой главе. 8 ноября 1956 года он отплыл на плоту с острова Таити и взял курс на восток, а 26 мая 1957 года в 900 милях от чилийского побережья потерпел крушение, и плот его пришлось отбуксировать в ближайший порт. Однако это не поколебало его уверенности в том, что в древние времена люди могли пересекать Тихий океан как в одном, так и в другом направлении. И нам придется согласиться с ним, хотя бы потому, что филологи не нашли другого языка, столь богатого морскими терминами, как полинезийский. В этом языке есть абсолютно все, что относится к навигации, метеорологии, космографии, океанографии. Язык заядлых путешественников, опытных мореходов. Да и может ли быть иначе у народа, рассеянного на огромном морском пространстве? Древние жители Океании были вынуждены, в силу своего географического расположения, стать непревзойденными мореплавателями. Их познания в астрономии, унаследованные от китайцев или инков, намного превосходили круг знания западных мореплавателей той эпохи. Им было известно, что Земля круглая, и в их языке были термины для столь абстрактных понятий, как экватор, тропики, рака и козерога. Они дали имена двум сотням неподвижных звезд и пяти планетам, которые называли блуждающими звездами. Их опытные штурманы знали, в какой части неба находится та или иная звезда в то или иное время года, в тот или иной час ночи. Короче говоря, небо было для них часами, календарем и компасом.